Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что 3 уголовных дела возбуждено в Свердловской области из-за лесных пожаров. Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле. Уже напомню, что представители республиканской партии требуют, чтобы Байден произвел некий акт возмездия. Что это, правда, не раскрывается. В Миноборнауке захотели провести анализ ЕГЭ из-за большого числа стобальников. Туда же в этот аудит еще и Олимпиады попадают. Так, и в конце поговорим о том, что большинство работодателей признались в слежке за сотрудниками в социальных сетях. В «Умных парнях» сегодня ждем Александра Сладкова, корреспондента ВГТРК. Стрим в Ютубе будет работать в 15.05, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Так, на ленты смотрим, что дают представитель талибов. Участники движения запрещенного на территории России заявил, что афганцы с документами смогут ездить за границу после открытия гражданской части аэропорта Кабула. Путин на оперативном заседании Совбеза предложил обсудить события в Афганистане, сообщил о продолжении консультации с партнерами. Так, что еще? Рубль, да, умеренно укрепляется перед выступлением главы ФРС США. Выступление, напомню, сегодня в 17.00 по Москве. И многие ждут, конечно, решений, потому что печатный станок работает активно. Госпомощь в Соединенных Штатах огромные деньги, требует выделения огромных денег. И, соответственно, многие предполагают, что, возможно, что-то все-таки произойдет с ключевой ставкой. Так, обвиняемый в убийстве школьницы в Тюмени арестован, и США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана 12,5 тысяч человек. Это заявление Белого дома. Сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Так, показывает Яндекс 5 баллов. Движение, в общем-то, в городе рабочее. Даже еще можно успеть выскочить из города. 7373948. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. На радиальных магистралях пробки. Пробок нету, за исключением района Островцов на Новой Рязанке. И вот здесь вот, где Лыткарино, Коренево, вот здесь будьте, пожалуйста, внимательны. И еще тяжело едет и от МКАДа, и в сторону МКАДа промежуток Ленинградского шоссе от платного участка. Вот здесь вот. А на повороте на Шереметьево, к Шереметьево вообще дорожно-транспортное происшествие. По МКАДу скажу, Лосиный остров частично затруднен примерно от середины до съезда на Щелковское шоссе. В обратную сторону пробка начинается от Старой Рязанки через Носовихинское шоссе и до Щелковского шоссе. Есть большая пробка на внешней стороне, примерно от Минского шоссе. Сюда вниз она сползает и заканчивается в районе Симферопольского шоссе. Так, внутренняя сторона плохо едет примерно от Белой дачи до развилки. Третье транспортное кольцо. Самое серьезное сейчас затруднение в районе Хамоунческого вала, внутренние и внешние стороны. И внешняя сторона, пробка начинается от Нижегородской улицы через Лефортовский тоннель, там тоже придется постоять. Заканчивается она в районе Сокольников и даже чуть дальше продвигается в районе метро Марьина Роща.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, 3 уголовных дела возбуждено в Свердловской области из-за лесных пожаров. Статья какая? Уничтожение или повреждение лесных насаждений, иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Все они пока бесфигурантные, то есть уголовное дело возбуждено против неустановленного круга лиц. На пресс-конференции, посвященной ситуации с пожарами в регионе, главный государственный инспектор по пожнадзору в Свердловской области Станислав Шевелев сообщил, что в рамках расследования проводятся дознания. Всего в правоохранительные органы было передано 20 материалов о решении вопроса по возбуждению уголовных дел. С начала года было зарегистрировано 1300 материалов о привлечение к ответственности за нарушение правил обращения с огнем. Общая сумма штрафов 3,5 миллиона рублей. В 2020 году было 850 подобных материалов. За сутки Было ликвидировано 18 возгораний, всего действует 52. Самые большие пожары зарегистрированы на территории Пышминского городского округа, Первоуральского городского округа. А министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов отметил, что 82% пожаров в этом году рукотворные, то есть связаны с неосторожным обращением с огнем или умышленными действиями. Константин Кобяков с нами, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а перспективы этих уголовных дел все-таки каковы? И насколько просто или сложно, наоборот, определить, рукотворные это пожары вследствие неосторожного обращения, намеренные пожары, потому что что-то скрыть хочется, или это пожары природного характера?
Ну, перспективы там конкретных уголовных дел можно понять, только зная все конкретные обстоятельства. Но если брать в целом, то, конечно, у нас с этим довольно значительный провал существует, потому что, конечно, как было верно сказано, подавляющая часть пожаров, они, безусловно, антропогенное происхождение имеют, то есть вызывается людьми, но общее количество дел, которые возбуждаются, и, главное, которые до конца доводятся, оно, конечно, несопоставимо с общим объемом, ну, и намеренных поджогов, и просто неосторожного обращения с огнем в лесу, ну, что является в том числе одним из стимулов того, что у нас пожары такие масштабы принимают. Так ну, что поскольку люди видят, что, ну, по сути, это чисто случайно можно попасть под такое уголовное дело, только, ну, как правило, это бывает, только либо если кто-то конкретно там видел, есть свидетели того, что кто-то поджигал, и, соответственно, есть доказательства, что конкретно от действий определенного человека это произошло. Либо есть такие случаи, когда сами выкладывают на YouTube свои подвиги некоторые товарищи, тогда да, можно, бывает, что тогда возбуждаются уголовные дела, доводятся до конца, да, будет вот и всех штрафов, но это, к сожалению, достаточно редко все-таки происходит.
Константин Николаевич, есть информация, что лесные пожары в этом году в России стали самыми крупными с начала века. Информационная система Рослесхоза дает, что общая площадь, пройденная огнем, более 17 миллионов гектаров, и Гринпис тоже на это ссылался. Эксперты связывают рост числа и площадей пожаров с уже произошедшими климатическими изменениями, которые создают условия для такого более легкого возникновения пожаров и для их опасного развития. А ваше мнение на этот счет?
Ну, если быть совсем формально к этому подойти, то все-таки в этом году лесные пожары пока еще чуть-чуть совсем не дотянули до масштабов самого катастрофического года с начала века 2012-го. Но уже почти дошли, и, скорее всего, действительно, у нас этот год станет самым крупным, самым катастрофическим за этот период наблюдений. Но в 2012 году все-таки почти практически 18 миллионов было пройдено огнем, по данным космических наблюдений. Сейчас чуть-чуть еще не дотянули до этой цифры мы. А связано это, ну, нет, конечно, причиной того, что их стало так много, это, безусловно, климатические изменения, они просто увеличивают риски, то есть у нас становится больше вот периодов сухой погоды, когда наибольшие риски пожарные, а поскольку параллельно с этим поведение людей не меняется, они, ну, жгут, наверное, не больше, но и не меньше, чем раньше поджигали. Соответственно, растут и количество пожаров, и их площади. Ну и, конечно, это и те же климатические изменения, они провоцируют то, что и тушить становится сложнее, поскольку, понятно, чем сильнее высыхает лес, тем больше вероятность перехода в верховой пожар, когда уже непосредственно деревья загораются. Такие пожары тушить очень тяжело.
Константин Николаевич, вот когда мы видим кадры там, пожаров в Якутии, пожаров где-нибудь в Мариэл, еще чего-то, где аж огненные смерчи возникают, ну, сложно себе представить. А, с учетом того, что региональные власти объясняют сложность тушения тем, что это труднодоступные места, ну, сложно поверить, наверное, когда говорят, что, ну, это потому, что кто-то окурок кинул. А как далеко надо забраться, и почему люди так далеко туда забираются, за исключением, если это какой-то вал леса, что это действительно кто-то окурок бросил?
Но это вот действительно есть такое мнение, что недооценка того, к чему может привести простое выбрасывание окурка тушеного. Но я вот просто лично был дважды свидетелем того, как пожар разрастался от недопотушенного окурка. Uh-huh. Причем в том числе в очень удаленных территориях. Не нужно думать, что на этих удаленных территориях вообще нет людей. Там их на самом деле достаточно много. Охотники, рыбаки, геологи, лесозаготовители. И много достаточно людей, которые, в принципе, в лесу бывают. И, к сожалению, они вот тоже, хотя вроде бы это такие, конечно, в основном люди, которые, деятельность которых связана с тем, что они много проводят в природе и должны бы представлять себе последствия. Но, тем не менее, они тоже недооценивают эти опасности и все равно недостаточно... тщательно там ни окурки, ни костры не затушивают. И от этого реально пожары возникают. Этого мы имеем множество случаев.
В интернете появлялись кадры, как горит лес в районе Ленских столбов в Якутии. И, соответственно, возникали тоже у людей, которые это все снимали, возникали вопросы, а как так-то? Там вообще, ну, кроме экскурсионных групп, никого нету. И есть предположение, что в ряде случаев тоже есть недооценка рисков в плане, например, намеренного поджога, чтобы что? Чтобы кто-то деньги какие-то за что-то получил. Ну, то есть это именно криминальный след. Вот в данном случае сложно ли определить, потому что, как кажется, если все-таки определят, тогда и работа будет более системная. Сложно ли определить, криминальный след, криминальные причины имеет тот или иной пожар, природные или случайные?
Ну, здесь как бы можно применять, конечно, простое правило, что никогда не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью и разгильдяйством. И оно здесь реально практически всегда хорошо работает. Потому что в реальности, если разбираться с причинами пожаров, это очень редко исключительные случаи, когда поджог происходит именно из каких-то криминальных соображений. Mm-hmm. В реальности, как правило, нет в этом никакой необходимости, и огонь, он слишком неуправляемая стихия для того, чтобы рассчитывать, достигнуть с помощью него каких-то там особенных целей, как бы он может в любом направлении пойти или не пойти, наоборот. Поэтому, скорее, нет. Но намеренные поджоги, тем не менее, они составляют у нас очень большое количество от общего числа пожаров. Но это, прежде всего, весенние пожары, ну и частично в некоторых регионах осенние, которые связаны с выжиганием сухой травы. Вот это, да, это огромное зло, что как бы люди специально очень часто поджигают эту траву, огонь потом очень часто уходит в лес. Это вот огромная проблема. Но, конечно, она больше связана вот именно с этим весенним и частично с позднеосенним сезоном. А вот когда основной летний пик, когда непосредственно горят, ну вот именно уже мясные такие пожары идут, не те, которые приходят с нелесных территорий в лес, которые в лесу возникают, это, конечно, вот подавляющая часть, там это вот чисто неосторожное обращение с огнем. Понятно. И в основном нужно, конечно, на этом сосредоточиться, как-то донести все-таки до мозга сограждан, что это действительно проблема, что мы реально огромные площади лесов теряем из-за того, что просто там кто-то непотушенный окурок кинул.
Понятно. Спасибо большое, Константин Николаевич. Константин Кобяков с нами, координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности Всемирного фонда дикой природы в России. Алла, как обычно, говорит, батька-то как-то умудряется справляться с проблемой. Может, у него погода другая. Алла, во-первых, площади другие. Другое дело, чтобы оценивать действительно успех в том, кто как справляется, нужно сравнивать площади, прошедшие огнем, к общей площади леса, понимаете? Вот я читаю статистику 2020 года по Белоруссии. Так, 1064 лесных пожара. Понимаете? Но сейчас математикой не будем заниматься. Какова общая площадь лесного фонда в Белоруссии? И если все это поделить на площадь, пройденную огнем, то есть надо понимать, в принципе, да, каковы успехи. Но пожары там тоже случаются. Вот. А, так, мы везде оптимизацию проводим, которая заключается в уменьшении расходов. Ну, действительно, да. А при этом в представительстве Гринписа тоже говорили, что победить лесные пожары можно только радикальными мерами и значительным финансированием. Будет ли проводиться какой-то аудит по итогам борьбы с лесными пожарами в этом году? Ну, я думаю, что стоит некоторого времени подождать. Возможно, и деньги какие-то выделят. Может быть, лесников будет побольше. Но, видите, в данном случае, как бы то странно ни звучало, человеческий фактор считается основной причиной возникновения лесных пожаров в лесах Российской Федерации. Другое дело, что это носит криминальный след с целью сокрытия чего-нибудь, вот, или наоборот, какого-то шантажа и выжимания денег, например, или это действительно непотушенный какой-то окурок, потому что какие-то рыбаки куда-то пошли, где-то уху сварили и где-то не потушили костер или, соответственно, не выкинули, не потушили окурок после того, как выкурили сигарету. Не знаю, ну, в любом случае, скорее всего, такие дела расследуются сложно, но вот в Свердловской области несколько возбуждено, в прошлом году было 800 с лишним зарегистрировано, поэтому любопытно, каким выводом придут следователи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Алла продолжает. Вы старую песню заводите, пожар у него есть, но половина Белоруссии не горит. Так и половина России не горит, Алла. Опять же, по площади посмотрите просто, где сколько горит. Байден пообещал найти и наказать совершивших теракт в Кабуле. Президент в своем обращении к нации после теракта, унесшего в жизни больше 100 человек, среди которых американские военнослужащие, заверил, что ответственные за нападение будут найдены и наказаны. Мы не простим, мы не забудем, мы выследим вас и заставим заплатить. Я напомню, что 3 взрыва вчера произошло, больше 100 погибших и свыше 1300 раненых. И в этой связи представители запрещенного Талибана за сутки предупреждали, что у них есть информация, где что-то где-то готовится, но точно они не знают, где и кто. А позже, когда уже взрывы были совершены, представители запрещенного исламского государства взяли на себя ответственность за эти взрывы. Эдуард Лозанский с нами, президент Американского университета в Москве. Эдуард Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот интересно, публикации сегодня уже были, что представители республиканской партии просят, требуют даже от Байдена некого акта возмездия. То есть, а что это за акт возмездия? Понимаете, очень многим хочется сравнивать с позицией Соединенных Штатов с действиями в Сайгоне, там, в 70-е годы. Кто-то говорит, что нет, надо как в Сирии действовали. Третий говорит, давайте войска введем туда. Я правильно понимаю, что все-таки решения пока его даже нету?
Я бы сравнил то, что произошло, с терактом 11 сентября. Да, по численности он меньше, но психологически это примерно то же самое. Я сейчас говорю вот как, так, как сейчас думают американцы. Я был 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, как раз когда произошел этот теракт. И вот тот психологический удар, который был нанесен по Америке, страна, которая является безусловным лидером свободного мира или всей планеты, и вот ей нанесен такой удар прямо в сердце в Нью-Йорке. И вот сегодня он произошел, повторяю, по масштабам меньше и не в Америке, но психологически это примерно так же. Но если вопрос, что будет, какой будет ответ... Конечно, сейчас мы не можем предполагать, что там решит Байден, но если вспомнить, что было 11 сентября, то ответ лежит на поверхности. Тогда президент Буш, Путин прежде всего позвонил Бушу и прежде всего, конечно, выразил соболезнования, а дальше сказал, ребята, мы можем вам чем-то помочь. И президент Буш сказал «да», и он отправил один за другим своих двух помощников, замглавсекретаря там, Болтона и Ричарда Армитажа, со длинным списком, что Россия может сделать для помощи Соединенным Штатам. Список был длинный, все, без исключения пункты, Путин выполнил, и благодаря этому, во многой степени, эта операция возмездия была очень короткой. В течение примерно 2 месяцев талибы были побеждены, конечно, временно, поскольку потом они возродились. Но тогда Буш в качестве благодарности, он пригласил Путина к себе не просто в Белый дом, а прямо в свое ранчо в Техасе.
Так.
И он там произносил такие слова, это легко найти их на интернете. Он привел его в школу и там собрал старшеклассников и говорил, ребята, посмотрите, вот это великий человек, господин Путин, он нам, значит, помог. Раньше мы были враги в Советском Союзе, а теперь у России новый лидер, это который ведет ее к светлому будущему. И мы партнеры, мы друзья навеки. То есть произносил такие слова, которые даже самая лояльная пресса к Путину внутри России не произносила. И вот мы знаем, что дело не так. Я думаю, что Путин это принял за чистую монету и предложил не только совместную борьбу с терроризмом, но и полный альянс, там, и экономика, естественно, энергетика, естественно, борьба с терроризмом, космос, целый ряд направлений, где Россия и Америка могли бы сотрудничать, в том числе, конечно, на тот момент борьба с терроризмом
тогда
была...
Тогда, да, давайте про сейчас, потому что с тех пор время поменялось.
Так вот сейчас единственное, что я могу предложить Байдену, это повторить то, что сделал Буш тогда, 20 лет назад. Он должен позвонить Путину, более того, Синцзиньпину, и, может быть, другим лидерам вот этого региона, и сказать, все, ребят, нам нужно теперь думать не о том, кто какой гегемон. Потому что, если мы помним, Байден заявил, что когда он победит, то он соберет, значит, все эти страны демократические, сядет во главе стола и расскажет, как вообще нужно жить дальше. А вот если Байден найдет в себе достаточно, геополитического видения, я сомневаюсь, что он это сделает. Но самое реальное, Америка одна не справится, она уже показала это.
Нет риска, Эдуард Дмитриевич, я понимаю. Вот, да, здесь идея как раз, вы говорите, что идея только кооперация. Но есть риск, с вашей точки зрения, что все-таки Соединенные Штаты решат единолично действовать, то тогда что это? Формально удары томагавком, почему вопрос тоже? Возвращение на базы какие-нибудь американского контингента, усеченного, но все-таки?
Ну, в том-то и дело, что сейчас другая ситуация. За 20 лет многое произошло. И вот сейчас вот эти вот группы, это не уже командование там одного Бен Ладена, который, собственно, отдавал решение. Сейчас это огромное количество групп, которые, они распространены не только по Афганистану, а по разным странам, там и в Африке, там в Сомали. И их, он нанесет какой-то удар, но это ничего не решит. Решение может быть только вот таким, как я, естественно, не претендую на то, что я знаю, как Байден, да, что я знаю все ответы на вопросы. Но это логично. Логично сейчас немедленно собрать совещание вот этих вот лидеров стран, прежде всего стран этого региона, и Россия, и Китай, конечно, это окно. Проблема в том, что он, после того, как он заявлял, что эти две страны, Россия и Китай, хуже, чем террористы, то есть это главные враги. Как он сможет ли он пересилить, сможет ли он найти в себе, значит, достаточно вот этого ума, чтобы признать, что все, что он, политика, которая была раньше, это провально, и нужно находить какие-то новые. Вот это, я должен сказать, что при всем, так сказать, нежелании себя как-то выпячивать, моя статья вчера вышла в Washington Times, это рупор республиканской партии, я уверен, что, по крайней мере, люди вокруг Байдена ее прочитают. Там я просто говорю все то, что я сейчас сказал вам. Вот я вижу это решение. А все остальные эти самые операции, точечные удары, ни к чему не приведут. Они уже делали это 20 лет, и ничего этого не привело.
А в Соединенных Штатах сейчас насколько в истеблишменте крепки заявления и, может быть, настрой на то, чтобы Байден, например, подал в отставку в связи с этим? Понятно, из этого ничего не поменяется, но это ритуал.
Да, вот это разговоры по отставке. Пока никто не говорит, пока никто не хочет повторить то, что сделал Джордж Буш в 2005 году. И, к сожалению, вот все на мои эти самые призывы, конечно, они останутся, я думаю, без внимания, скорее всего, они будут проигнорированы. Но это означает, что мир становится неуправляемым, и хаос, и это хаос не только в Афганистане, этот хаос будет перекидываться на другие регионы. Сейчас, я думаю, что вот если Америка все-таки не захочет сотрудничать, тогда должен взять на себя главную роль, это вот Шанхайская организация сотрудничества. Эти страны, они находятся, Америка понятно. Далеко, они находятся там, тогда они должны принять решение
спасибо.
Без Америки. Я бы хотел, чтобы Америка была тоже частью вот этой встречи, и чтобы мы решали эти проблемы.
Благодарю вас, Эдуард Дмитриевич. Эдуард Лозанский был с нами, президент Американского университета в Москве. Новости потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Несколько сообщений по предыдущей теме по поводу Байдена, который обещает акт возмездия тем, кто устроил теракты в Кабуле, при которых погибли более 100 человек, в том числе 13 морских пехотинцев из США. Вряд ли США залпово будет бомбить, Петя, говорится, видимо, вспоминая, как Трамп из томагавков стрелял по базам террористов в Сирии. 386-й говорит, санкции пусть хотя бы заявят об отмене. А, ну в смысле, вы имеете в виду, заявят об отмене, и тогда мы подумаем, помогать или не помогать. Но вы понимаете, здесь как раз наличие санкций и гипотетическая помощь, скорее всего, никак не связаны, потому что история с Афганистаном, она как раз сейчас становится общей проблемой. Потому что если там голову поднимают как раз боевики запрещенного исламского государства, то как раз они-то своей идеологии придерживаются, в отличие от талибов, с которыми, как говорят, можно все-таки, они тоже запрещены, но с ними можно договориться, якобы они вот заявляют, что не пойдут с каким-то маршем на республики Средней Азии, которая входит в сферу наших интересов, а вот про террористов запрещенного исламского государства или запрещенной Аль-Каиды такого сказать невозможно. Поэтому в любом случае вопросы будут решать там не только Соединенные Штаты Америки, не только Китай, не только Российская Федерация, а все сразу. Все сразу будут решать эти вопросы. И другое дело, что если вот в Штатах все-таки присутствует точка зрения, что американцам придется пойти на то, чтобы все вместе сработали. Вот. Другое дело, что должен быть ритуал какой-то совершен, как то мы признаем, что мы были неправы, поэтому, пожалуйста, помогите. Или это будет как-то иначе выглядеть. Но очевидно совершенно, что проблему сейчас обсуждают, и обсуждают ее, скорее всего, не только в Вашингтоне. Ее обсуждают во многих других мировых столицах. Вот. И решение вопроса, скорее всего, на повестке.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Миноборнауке захотели провести анализ ЕГЭ из-за большого числа стубальников. Такое мнение высказал глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РБК. По его словам, рост количества стобальников связан с тем, что выпускники адаптировались к установленным требованиям. Фальков пояснил, что к самому экзамену нет серьезных претензий, но его анализ необходимо провести. Мы проанализируем в этом году, как в отдельных дисциплинах, увеличивается количество стобальников. Кроме того, Фальков предложил ужесточить требования к проведению олимпиад из-за увеличения числа участников и победителей. Максим Крангаус с нами, профессор Высшей школы экономики Российского государственного гуманитарного университета. Максим Анисимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие выводы все-таки гипотетически можно сделать и действительно проблема ли увеличение числа стобальников? Говорит ли это о том, что этот экзамен стал слишком прост?
Нет, это говорит не об этом. Вообще увеличение количества стобальников может говорить, сообщать нам о разных вещах. Но первое, что увеличилась коррупция. Второе, упростился экзамен. Третье. Улучшился образование. И четвертое, самое вероятное. К экзамену просто привыкли. Что это означает? Учителя научились, учителя, репетиторы научились хорошо готовить к этому экзамену. И вообще у тестовых есть очень важная особенность. Их вообще надо менять. К ним наступает такое привыкание. Привыкание в смысле понимание того, как к ним готовить. Ну, не ходить натаскивать, если более негативное слово использовать. И вообще говоря, в тех странах, где существуют тестовые экзамены, во многих из них принято просто проводить какие-то изменения, модификация экзамена, независимо от каких-то статистических данных. Но статистика показывает, что это, видимо, уже надо делать и у нас. То есть это скорее рутинная процедура, ее не надо бояться, это, естественно, надо изменить и структуру экзамена, и задания в нем так, чтобы все-таки проверялись знания школьников, а не только хорошо ли их натаскали на этот экзамен.
Максим Иванович, а вам не кажется, что под вот этой вот эгидой, что мы проведем какой-то аудит, потому что у нас много стобальников, все-таки постепенно ведомство приходит к необходимости и соглашается с мнением граждан о том, что ЕГЭ нужно модифицировать в сторону, ну, если не возвращения к тому, что было до, то хотя бы с включением туда больших элементов обычной формы экзамена, не тестовой?
Ну, а какие больше, что больше, если уже включено эссе, школьники пишут поле сочинения. Угу. Поэтому, да, да, это совершенно ясно, что это нужно тоже вставлять. Но, опять же, к этому же тоже привыкают. Вот я помню советское, постсоветское время, когда, собственно, выпускались брошюры специально, там, 100 лучших сочинений.
Да. Да,
и штампы, вот такие штампы, как надо писать план для каждой темы, как надо раскрывать тему. Это все стало не показателем мышления, да, это не раскрывало, отражало не мышление ученика, а насколько он хорошо усвоил штампы. Это совершенно естественный процесс. Экзамен все-таки решает многое в нашей жизни, в жизни детей. И дети к нему готовятся, а их готовят. Это значит, что важно не продумывать все, потому что если школьник начнет всерьез думать, как бы хорошо написать и что чувствует по поводу этой темы, то он не успеет написать, напишет слишком наивно, может быть. Поэтому его натаскивают с помощью штампа. А это значит, что задание надо менять время от времени, чтобы старые штампы нельзя было применять. Вот и все.
Ну хорошо, тогда возникает другой момент. Цель ЕГЭ, которая декларировалась долгие годы, и вчера тоже в эфире я слышала тому подтверждение от ректора одного из вузов, цель ЕГЭ была убрать коррупцию из высших учебных заведений при поступлении. Вроде бы получилось, но получается, с точки зрения Фалькова, возникла другая проблема, что действительно либо люди научились пользоваться ЕГЭ, либо он для кого-то, для массы школьников, он стал довольно простым экзаменом.
Ну, тогда это свидетельствует действительно о повышении уровня школьников, что само по себе неплохо. Я не думаю, что его надо усложнять. Я думаю, что и не думаю, что настолько вырос уровень школьников за последнее время. Ну, опять, думаю, не так важно, но оснований так считать нет. Ну и какие-то радикальные изменения, там, отмена ЕГЭ, это просто очередная катастрофа.
Максим Ильич, да. Зафиксируйтесь, пожалуйста, на месте, а то звук очень залипает.
Да, 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 да.
Катастрофа,
да.
Что именно катастрофа?
Радикальные изменения, скажем, отмена ЕГЭ. Была бы катастрофа. Мы к катастрофам тоже привыкли. Мы хотим, чтобы они повторялись. И в этом смысле разумно как раз модифицировать ЕГЭ так, чтобы школьники почувствовали эту неуверенность и заново приспособились к ним, потеряли вот этот инструмент набора штампов и простых шаблонных решений, и, в частности, учителя, может быть, не могли бы натаскивать. Это вообще ведь большая потеря для любого школьника. Последний выпускной класс происходит натаскивание, то есть уже не получение новых знаний, а именно подготовка приспособления к экзамену.
Так.
Ну и, в принципе, ведь мы не хотим, чтобы ЕГЭ стояло во главе обучения. Иногда так и получается. На самом деле ЕГЭ – это проверка того, как школьника, ребенка научили. Получается такой переворот с ног на голову.
Но просто интересно, за счет чего этот переворот произошел? Ведь многие говорят, что детей чуть ли не со средней школы начинают именно натаскивать на ЕГЭ, натаскивать на тестовую систему, и в итоге много чего полезного теряется из школьного обучения.
Ну, это, наверное, самое печальное, что есть в ЕГЭ, и как раз если изменить структуру экзамена, ну, например, действительно, не тестовые элементы, усилить их присутствие. Есть специальные методики, как менять тестовые экзамены, чтобы не наступало этого привыкания, и это именно есть борьба с натаскиванием. То есть я бы в любом случае одобрял процедуру работы с экзаменом и его изменения.
Так.
Не меняя все абсолютным радикальным образом.
Благодарю вас, Максим Анатольевич. Максим Крангаус был с нами, профессор Высшей школы экономики Российского государственного гуманитарного университета. Давайте так, мне нужны люди, которые не так давно сдавали ЕГЭ, может быть, даже в этом году, или ваши дети сдавали ЕГЭ, или вы сдавали ЕГЭ некоторое время назад и готовы поделиться своими впечатлениями. И что бы вы там поменяли в этом экзамене, вот по прошествии времени, если действительно не радикально менять, то есть не менять опять систему саму по себе, избавляться полностью от тестов, заменять это снова билетами, как было в старые давние времена. Но все-таки какие-то изменения в этом экзамене нужны. Вопрос какие? Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, вот сын недавно сдавал. Ну,
сложный... Радио потише, пожалуйста.
Да, выключил. Ну, сложные экзамены, хорошие, все, система работает. Ну, просто коррупция, кто имеет доступ вот к этим базам данных, они, конечно,
она в меньшей
степени, своим знакомым. Что?
А какие базы данных, в смысле, к какой базе данных имеют доступ?
Ну, проверяем. Кто же проверяет эту базу данных, потом заносится. Вот кто имеет доступ к этой базе, тот и, так сказать, продает это. Ну, ты мне, я тебе, это не там, не надо не в кассу прийти миллион платить, а так. Услуга за услугу.
Там. А, услуга за услугу. Но ну, другое да. дело, не знаю, мне кажется, насколько я слышала от людей, что это довольно сложная схема, потому что... К отдельно взятым регионам, да, были вопросы, конечно, может быть, даже это где-то каким-то образом решалось, но все равно идут сдавать в другие школы, полностью меняют состав учителей, которые принимают экзамен, то есть из твоей школы ты не сдашь экзамен своему же учителю. Вот, поэтому как раз коррупционная составляющая, как сказал Максим Крангаус, она здесь не в первых рядах причин, почему 100 бальников стало много, а просто потому, что, ну, тестирование отработали, вот в чем дело. Я думаю, что критики ЕГЭ, сам этот ЕГЭ не решали, они его даже не видели, они где-то что-то слышали, послушали наших юмористов с эстрады. В ЕГЭ не только тесты, там есть и сочинения, но проблема натаскивания есть. У меня два последних класса в школе, 10-11, были как раз такими классами, натаскивание, говорит Виталий. Ну, возможно, но опять же, понимаете, есть эссе. Но эссе это не сочинение, согласитесь, да? Кто-то скажет, что а вот мы писали выпускное сочинение в школе на 4 листах, вот, а эссе достаточно там на полстранички написать о чем-то. Может быть, сейчас, конечно, что-то поменялось. Не знаю, 7373948. Что вам так не нравится в ЕГЭ? Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я же Вятинский. Я отец дочери, которая в этом году сдавала ЕГЭ.
Рассказывайте,
вот, поэтому, дорогой отец. Скажем так, естественно, мы переживали, так. Вот, насколько это возможно. Вот вы говорите, что натаскивают ЕГЭ в школе. Абсолютно в нашей школе не натаскивали. То есть педагоги, как правило, не готовят к ЕГЭ. Они, ну, ведется вот тематическое все образование, которое должно было предоставлять, ну, обучение. Этим занимались. А уже ЕГЭ там вот, натаскивание или подготовка к нему... Это уже через репетитора осуществлялось.
А там, почему? Там... Вот чему конкретно надо, если в ЕГЭ, в принципе, все то, чему учат в школе? Зачем
да
нужны,
знаете,
какие-то
как
конкретные
раз,
репетиторы
как
определенные?
Раз почему-то нет. Вот когда ребенок первоначально, скажем так, вот не прорешивал что-то, да, то есть ребенок достаточно хорошо учится, на отлично учится, то есть по другим предметам отличные оценки. Вот, когда первый раз, допустим, какой-то тест там за прошлые года взяла, допустим, прорешать его, вот. Ну, там получилось, там, может быть, на 60 баллов, да? Вот, то есть недостаточно было. Но в то же время ребенок участвует в олимпиадах. Олимпиады, которые, ну, там, до уровня региональных доходит. Сочинение написала, которое, значит, предварительно предшествовало ЕГЭ. Тоже
прям 5 секунд,
на...
да. И в итоге ваши выводы?
В итоге мои выводы, что на самом деле не натаскивают. Поэтому вот как так произошло, может быть, ну, может быть, да. Все-таки...
Что?
Натаскиваются самостоятельно дети.
А, натаскиваются самостоятельно. Ну, готовятся, понятно. Спасибо большое, да. Потому что у нас-то сегодня опять в конце рекламы эфира, поэтому у нас 4 минут с вами нету для разговоров, а к следующей теме нужно двигаться. Слушатель прав, это как экзамен в ГАИ, говорит Майлз. А разве на билеты не натаскивали? Там же зубрили материал, в ЕГЭ нет ничего плохого. ЕГЭ это мерило, так себе линейка для оценки знаний, проблемы вокруг около ЕГЭшных дел. Так что пугают, создается гнетущая атмосфера, а вот это лишнее, говорит Виталий.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большинство работодателей признались в слежке за сотрудниками в соцсетях. Больше половины, 65%, оказывается, проверяют соцсети своих сотрудников. Слежка усилилась из-за перехода на удаленный формат работы. «Коммерсант» об этом пишет со ссылкой на исследование кадрового агентства «Ютим». При этом 18% признали, что проверяют соцсети подчиненных на постоянной основе, 47% время от времени. Треть, 35% этого не делают. Каждый второй руководитель компании стал заходить на странички работников чаще, чем прежде. Главная причина – беспокойство, что репутация компании может пострадать из-за высказываний сотрудников на личных страницах. Александр Сафонов с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что это самое главное дает работодателю и нужно ли это прописывать в контрактах? То есть правила, насколько это часто прописывается в контрактах? Правила поведения на личных страницах в социальных сетях.
Ну, это все-таки в большей степени связано с видами деятельности, где есть та информация, которой обладает сотрудник, и он, представляя компанию, может нанести ей, например, имиджевый урон. Конечно, это не идет речи о рабочих профессиях, потому что там нет выхода на широкую аудиторию. А вот все-таки менеджеры, которые должны излучать прекрасное представление о фирме, о том, что у нее все хорошо, что она является таким модератором общественного развития и не противопоставляет свои цели обществу, это крайне важно.
Но этот сотрудник должен что? Вот что для работодателя комфортно? Чтобы сотрудник безудержно признавался в любви в социальных сетях своему предприятию? Или ничего не писал? Или все-таки писал, но чтобы это не навредило? Или только постил котиков?
Нет. Если, так сказать, оценивать вероятность вреда, то лучше, чтобы он вообще ничего не писал.
Вообще его не было в соцсетях.
Да, не было. Поскольку есть специально обученные люди, которые занимаются пиаром данной компании, и не надо тогда тратить деньги на контроль за этим работником, что же он там высказал, хорошее или плохое, и вообще-то не надо оценивать последствия такого рода высказываний с точки зрения сообщества, где он представлен. Поэтому, в принципе, конечно, они стремятся к тому, чтобы позиция компании, она формировалась теми, скажем так, людьми, которые отвечают за джар компании.
Так. Александр Львович?
Да. И вот в этом контексте, ну, собственно говоря, это попытка просто ограничить круг участников, тех людей, которые распространяют информацию у компании в круге потенциальных потребителей, либо так. Партнеров этой компании по бизнесу.
Но есть же другая оборотная сторона, что неактивность человека в социальных сетях в ряде сфер тоже может настораживать ту же самую HR-службу.
Ну, безусловно, может настораживать. И иногда, собственно говоря, так сказать, людям при приеме на работу это вменяется в вину, то, что они не социально активны.
Да.
Ну и, соответственно, можно от них или нельзя от них ожидать какого-то стремления к самосовершенствованию.
Угу.
Но, понимаете, мы сейчас находимся в той ситуации, когда нет стандартов поведения общепринятых. И, к сожалению, каждый работодатель по-своему трактует ситуацию в свою пользу. А работник в этом случае оказывается проигравшей стороной.
Но это пункт даже не в резюме, а в контракте?
Ну, это должно быть вообще-то все-таки регулирование отношений в Трудовом кодексе. Все-таки должно быть понимание того, что можно, что нельзя. Потому что, конечно, если работодатель вторгается уже в частную жизнь человека, ну, собственно говоря, он нарушает наши конституционные права.
То есть, если в Трудовом кодексе каким-то образом отразить отношение к социальным сетям в случае приема на работу, то это повод для разговора. А если лично пытается прописать что-то в контракте, это другая история, да?
Ну, конечно, но с другой стороны, надо принять во внимание, что сейчас пока Трудовой кодекс предусматривает возможность прописания такого рода обязательств со стороны работника, в части соблюдения трудовой дисциплины, такой широкой, там широкая трактовка. И это означает, что он не должен наносить материального и морального ущерба для компании.
Понятно. Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов был с нами, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве. Виктор говорит, а не кажется ли предприятию, что право контролировать своего сотрудника вне рамок рабочего места и времени появляется только с определенного уровня оплаты труда? Да не каждому это кажется. Некоторые считают, что если человек устроился на работу, значит, вся его жизнь, 24 часа в сутки, принадлежит именно этому работодателю. Вот. Другое дело, что есть контроль, понимаете? Одно дело, что как раз на берегу договариваются, что ты ничего не пишешь в соцсетях про работу, это один разговор. Вот. Другое дело, что плохо, когда совсем ничего не пишешь в социальных сетях тоже. Или пишешь про работу, но так, чтобы там постоянно признавался этому в любви, а кого-то другого, например, там конкурента оскорблял, ну что-то подобное. Вот. Каждый же решает здесь по-разному. Другое дело, что, может быть, среди наших слушателей есть люди, которые намеренно следят за своими сотрудниками в социальных сетях, как бы он там чего лишнего не запостил. Ну вы же видели, и множество этих скандалов было с этими учительницами, которые... работали в школе, но при этом вели там Инстаграм какой-нибудь, ТикТок какой-нибудь. Тут зафоткалась она в купальнике, и все, директор вызывает ужас, все какой-то кошмар, или удаляйся из школы, или удаляйся из социальных сетей. Бывало, что и оттуда, и оттуда. Поэтому это исключительно пока регулируется вот таким вот отношением между... сотрудникам и работодателям. Так, в контракте с трудовым компанией одной есть все пункты при просоцсети. Запрещено критиковать компанию, Георгий пишет, не буду компанию называть. Это уже не работа, а какая-то тоталитарная секта, говорит Виталий. Ну, у кого как. Так, у нас перезагрузка, потом новости, потом умные парни.